Так, друзья мои, ввиду очень большой значимости той темы, которую мы с вами начали, я решил ее все-таки продолжить сегодня несколько. Я уж вам делился своими соображениями, что у нас в семинарии и в академии очень много самых разных предметов. И мы говорим обо всем на свете. А некоторые вещи, они иногда очень так благополучно куда-то проскакивают. Причем именно то самое главное, что как раз нам и нужно. Я еще раз хочу вам напомнить, что все прочие дисциплины, даже сами христианские догматы, являются только вехами, то есть только направляющими, только способствующими, только помогающими, только объясняющими то главное, что составляет христианство. Вся суть христианства состоит в правильной духовной жизни. Слышите, вот это вот как бы нам усвоить? Не имеет никакого смысла самая правильная вера, если нет никакой духовной жизни. Самая правильная вера без этой жизни бессмыслица. Вы можете эту правильную веру-то запишите в компьютер, и пусть он стоит, эта железка, и правильно верует. Вот именно этому уподобляется человек, который не сводит все христианство к данной цели. Но для того, чтобы человек мог вести правильную жизнь, он должен знать, в чем она состоит. Вот поэтому мы с вами сейчас и занимаемся вопросом каким? О некоторых основах духовной жизни. Невозможно сказать о всех вообще об основах, о некоторых. Попытаемся просто наметить некоторые положительные моменты, которые дают нам возможность, ну, более правильного, что ли, восприятия духовной жизни. У Игнатия Брянчанинова, святителя, есть очень хороший образ, просто великолепный образ, который, наверное, стоит запомнить. Корабль. Сзади корабля, говорит он, влачится какая-то несчастная маленькая дощечка. Но эта дощечка есть руль. Руль, который управляет всем кораблем. Она ничтожна по масштабам перед лицом корабля. Но она направляет весь корабль. Он говорит в данном случае о той огромной значимости, которую имеет для человека правильная мысль. То есть правильное теоретическое знание. Для того, чтобы еще более показать вам значимость этого, я хочу сказать, что... Эта проблема, проблема правильной духовной жизни, сейчас полностью отсутствует фактически во всем западном христианстве. Основная идея современного христианства, которая все шире распространяется и в значительной уже степени захватывает и, будем говорить, самосознание православное, не православное самосознание, а самосознание православное, заключается в том, что лишь бы иметь соответствующую правильную догматическую веру. А уже о том, как духовно жить, это и так каждому ясно. Всем ясно, как жить. Бери Евангелие, исполняй заповеди, и все в порядке. Если бы было так. Может быть, когда-то это было верно. Увы, сейчас уже этот простой, кажется наглядный, кажется разумный подход уже недостаточен. В прошлый раз я вам сказал о некоторых вещах, и в частности, я всегда люблю так повторять немножко. В частности, сказал вам о том, что является самым главным в правильной христианской жизни, главной целью и главным критерием. Мы не случайно говорим, что самому Христу пришлось приходить, чтобы воссоздать падший человеческий образ, воссоздать падшую человеческую природу. Отсюда возникает и основная задача христианского подвига – увидеть эту падшую. Мы с вами уже говорили, паразитная картина. На каждом шагу мы поступаем не так, как нужно. Вся история человечества свидетельствует о том, что оно, человечество, живет не так, как нужно. Тем не менее, не видим этой падшести. И верно. И верно. Оказывается, увидеть это, эту очевидность, не просто, что является одним из показателей какого-то страшного повреждения нашего ума, нашего зрения. Так вот, вся аскеза, весь подвиг величайших отцов церкви сводился в первую очередь к тому, что именуется кратко «зрение греха своего». Это же, кстати, является одним из существенных критериев правильной духовной жизни. Не случайно Петр Дамаскин так и говорил: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих бесчисленных, как песок морской. Оказывается, именно к этому направлено все исполнение заповедей Божиих. Первая и главная задача исполнения заповедей Божиих, тщательное исполнение заповедей Божиих, что делает? Научает человека его немощи, открывает ему этот его грех. Вы подумайте, на чем сосредоточено все внимание? Не на вершинах, не на откровении, не на озарении, не на чудесах, не на пророчествах, на зрении греха своего. Почему? Почему? Только при этом условии человек способен принять Христа. Только тому, кто увидел, что он погибает, нужен Спаситель. Пока я не вижу этого в себе, я должен откровенно сказать себе: не лги на истину. Мне никакого Христа не надо. Ибо я не вижу, что я погибаю. Вы слышите, что является самым главным? Увидеть это. Тот, кто этого не увидел, не может быть христианином. Это закон. Великий закон, величайший закон. Не может быть христианином он. Два этапа здесь есть. Я пока говорю в самых общих чертах. Первое. Разумное понимание этого. Я бы сказал, даже рассудочное понимание этого. Второе. Практическое осуществление жизни, при котором моя душа почувствует, что мне нужен Спаситель. Нет этой боли. Далек я от христианства. Никогда нельзя забывать великих слов апостола, который говорит: и бесы веруют, и трепещут. Вот это основной костяк, который я вам говорю. Основной костяк. Его нужно знать. Отбросить все прочее, что часто привносит. Особенно теперь эти всякие западные просветители, когда отвлекаются на Бог знает на что, вся суть зрения греха своего. Надо запомнить это как величайшую истину. И если во мне это нет, во мне ничего нет. И мера духовного совершенства определяется именно этим зрением греха своего. Оно еще иначе именуется смирением. Смирением. И мерою смирения измеряется уровень духовного совершенства человека. Вот это, друзья мои, то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Эти вещи, как мне кажется, я с вами просто делюсь, увидите. Я, в этом случае я вам не лекцию читаю, я вам делюсь. Это как самым ценным, что необходимо знать каждому из нас. Самое великое и самое, может быть, истинное. Вот. Ну а теперь о некоторых вещах, еще других, о которых в прошлый раз мы с вами не говорили, но которые нужно знать. Ибо хорошо, все это ясно. Как приобретается? Что необходимо на пути приобретения? Какие средства? Что должно? У нас времени совсем немного, поэтому я могу сказать вам только сегодня, по крайней мере, я думаю, сказать о двух вещах. В высшей степени важно, но о большем просто мы не сможем. Первое, о чем я хотел бы вам сказать. Без чего не может быть никакой духовной жизни, никакого достигнутого результата того, о котором мы говорим, о сокрушении сердца и смирении. И вообще никакой религии не может быть. Не говорю уже о христианстве. Первое, что называется матерью всех добродетелей, основой религиозной жизни, ее кровью и духом – молитва. Нет молитвы – нет религии. Вы слышите? Вы хотите, чтобы у вас заработал электрический прибор? Вам придется установить контакт с сетью. Нет контакта, связи, нет работы, нет света. Молитва – это как раз и есть тот контакт, который устанавливает человек в своем общении с Богом. Личностное, сознательное обращение человека к Богу. Не случайно молитва так и называется «матерью всех добродетелей». Потому что это как раз то, через что мы устанавливаем связь с источником всякого блага, всякого света, всякой святыни и истины Богом. Без молитвы нет контакта. Нет. Почему молитве придается такое колоссальное значение, да, во всю историю христианства, во всем подвиге? Без молитвы нет духовной жизни, нет спасения. И вот тут-то как раз мы вступаем в ту сферу, которая, как мы увидим, как раз
не является такой простой, как кажется на первый взгляд. Помните, еще начали? Вот чтобы спасаться, все легко, исполняй заповеди, и все в порядке. Оказывается, нужна молитва. А что это такое молитва? А при каких условиях она совершается? А какая молитва правильная? На первый взгляд, ой, как тоже просто. На самом деле совсем нет. Перед лицом тех отступлений, канонизированных буквально отступлений, которые мы встречаем в современном, особенно христианстве. Мы находим сейчас массу определений, и я не хочу даже говорить о тех ложных определениях, которые часто присутствуют в этом. Особенно ярким примером ужасных отклонений от правильной молитвы является аскетика Рима-католицизма. Это настолько яркая, настолько красочная иллюстрация, что больше, что называется, некуда. Как-нибудь, если вам интересно, я вам отпечатаю даже, просто выдержки, довольно несколько страниц, там, может быть, с десяток страниц, да, выдержки из самых знаменитых, будем выражаться таким термином, отцов святых Римской католической церкви. Они вам покажут лицо молитвы и лицо так называемой святости Рима-католицизма. Я вам лишь кратко скажу основные ее типы, с тем, чтобы вы могли просто понять суть дела и понять, почему я говорю об истинной молитве, о правильной молитве. Все, вся суть Рима-католической практики молитвы сведено к медитативному ее характеру. Медитация – это значит размышление, сосредоточение, внимание на чем-либо. Так вот, в Рима-католицизме все внимание обращено главным образом, как это имеет место, например, у Франциска Ассизского, на страдании Христа. Вся молитва носит воображательный характер. Представление Христа, переживание Его страданий как таковых, сопереживание Ему. Вы прекрасно понимаете, до чего может человек дойти, если он сосредоточенно и постоянно, да, все свое внимание, весь свой ум погружает в размышление о чьих бы то ни было страданиях. Пусть это страдание Христа в данном случае не имеет никакого значения ровным счетом. Они этого не понимают. Все внимание обращено не на зрение греха своего, не на покаяние, не на сравнение своей жизни с Евангелием, а на страдание Христа. Я не знаю, откуда возникла такая безумная мысль. Есть некоторые моменты, есть некоторые. Но это по существу безумная мысль. Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои, говорит Господь, а не тот, кто сопереживает мне в моих крестных муках. Франциск дошел до такого состояния, что у него открылись раны. Впервые, кстати, в истории христианства. Еще никто не доходил до такой степени духовного. Он в Рима-католицизме считается как один из величайших святых. Я не привожу никаких цитат, ничего, сейчас просто некогда. Я вам хочу просто ознакомить с типами. Второе, еще более уродливое, еще более страшное, возмущающее буквально сознание человека. Это тот тип молитвы, который мы видим у таких уже величайших святых. Ибо Павел VI их возвел на высшую ступень учителей церкви. Катарина Сиенская, Тереза Авильская и так далее. Идеи так называемого богосупружества. «О Бог мой, супруг мой!» – кричит Тереза. «Анжела, и вижу я Христа, который обнимает меня и прижимает меня к себе». Катарина читает вместе со Христом псалтирь, часы, и объясняет ей Христу все, часами ходит с ней. «До этого я был Бог твой, отныне я и супруг твой», является так мнимый Христос и возвещает ей. Вы подумайте, вы слышите, я ссылаюсь на современных авторов. Вы знаете, у нас сейчас появились эти книжечки католических святых, издание «Милан», 1990 какой там первый год. Я на них вам ссылаюсь. Они даже современные не понимают, что они пишут. То есть не понимают весь абсурд, что они делают. Эротика. Чистые воды эротика. Романы со Христом. И это непрерывно продолжается, эти молитвенные восхищения этих святых, которые видят во Христе своем жениха своего. Я вам как-нибудь дам эти цитаты. Мне не хочется даже повторять. Еще один тип, просто для вашего сведения. Имейте это в виду. Который я бы назвал тип воображения. Я не нашел ему подходящего термина. Его можно было назвать этим общим термином медитативный тип. Хотя он ко всем трем типам относится, но здесь, для терминологии, что ли. Для того, чтобы назвать. Медитативный путь, который предлагает Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов. Вся его книга, которая собрала столько похвал, что уже трудно себе представить. Книга «Духовные упражнения», вся она пронизана одним термином. Представь себе. То есть вообрази себе. Непрерывный внутренний фильм. Фильм непрерывно идущий. Представь себе Святую Троицу, представь себе Благовещение, представь себе Рождество Христово, Иосиф, мать, служанка, пастыри, овцы. И непрерывно, непрерывно идет фильм. Задача достичь такого состояния, чтобы уже без всякого напряжения картины сами появлялись перед глазами, перед мысленным взором человека. Сам он похвалялся. Я могу одним усилием ума сойти в ад, зайти на небо, созерцать чистилище и переживать все, что там есть. Вы подумайте. Величайшая святых Катарина Сиенская, которая пишет непрерывные письма сразу трем-четырем секретарям с огромной скоростью. Королю Франции, слушай меня, заканчивая письмо таким образом. Так говорит Дух Святой и я. Все ее письма пишет автор, современный, с восторгом о ней пишет. Вы возьмите книжку, это любопытная вещь. Все ее послания пронизаны двумя словами, пишет он. Эти знаете, какие два слова? Я хочу. Так пишет она королям, папе, епископам, князьям. Вы теперь подумайте. Вот хорошо, что мы вне этой атмосферы, и мы можем видеть всю болезненную пораженность состояния этой бедной Катарины Сиенской. Они уже не могут, с восторгом пишут об этом. Я хочу, причем автор даже прибавляет больше. Эти слова она даже иногда повторяла самому Христу. Вы видите, с молитвой-то что делается? С чего начинаются откровенные рассказы странника? Ах, надо было принять. Ну, я думаю, что многие из вас читали, и поэтому у вас есть там воспоминания. С чего начинается? Он никак не мог понять, что это значит. Непрестанно молитесь и о всем радуйтесь. Никак не мог понять. Как это можно непрестанно молиться? Это его, оказывается, подвигло на то, чтобы действительно учиться непрестанно молиться. Он ищет себе наставника, там кого-то находит, ну, помните историю. Постепенно приучается, причем эта постепенность носит почти моментальный характер. Причем скорость поразительная. Ну, тот, кто читал, это помнит. Это исчисляется днями, днями. Причем не только скорость, количество умопомрачительное. Если тот же святитель Игнатий, подводя некий итог опыта, говорит, что для человека, который ступает на путь понуждения себя к молитве Иисусовой, должен наблюдать за собой, чтобы произнести 100 молитв примерно в полчаса, это очень медленно, я вам скажу. Это очень медленно. А почему? Чтобы на каждое слово было произнесено со вниманием. Примерно полчаса, то у странника, я что-то подсчитывал, при таком бы чтении молитвы Иисусовой и том количестве, которое он совершает, ему потребовалось, по-моему, суток трое. Потому что в день он уже совершал в день что-то 1000, 10, вот, 12, да, 12 тысяч молитвы Иисусовой. Это потрясающая скорость. Это человек начинает, вы слышите, начинающий это делает. Установка изначальная – научиться непрестанной молитве Иисусовой. Вы видите, оказывается, какие проблемы с молитвой связаны? А ведь можно подумать, что никаких, ничего-то особенного, молись, и все в порядке. Оказывается, серьезные вещи. Кстати, этот вопрос непрестанной молитвы, хотя он нам, к нам с вами не относится, я не думаю, чтобы у нас нашлись такие чудаки, кто бы вдруг захотел приобрести молитву Иисуса. Уж мы-то выше этого, конечно. Мы не какие-нибудь там допотопные отцы, которые, знаете, трудились в этом. Мы выше этого. Но все-таки так, ради любопытства. Мы можем поговорить и об этом. Вот вышла книжечка «В горах Кавказа» монаха Меркурия. Здесь очень хорошее предисловие. И в частности, как хорошо он пишет, что я и хотел вам вот зачитать сегодня. Он говорит об особенности Иисусовой молитвы и приобретении навыка непрестанной молитвы. И говорит, тут есть эта особенность. Заключается, я вам читаю, эта особенность в том, что выделено дальше. Признак непрестанности и самодейственности в совершении Иисусовой молитвы отнюдь не является признаком ее благодатности. Слыхали когда-нибудь такое? Интересно-то. Непрестанная самодейственная молитва Иисусова еще не означает ее благодатности. Цитирую дальше. Потому что не гарантирует того действия, не рождает тех плодов, которые всегда указывают на ее благодатность. Причиной этому является то, что многие современных подвижников, подвергаясь действию обольстительного духа самопревозношения, путают средство достижения цели, непрестанную молитву, это средство, а не как у странника цели. Вы слышите, у странника это цель. Он говорит, путают средство достижения цели, непрестанную молитву, самой целью, которая заключается в качественном изменении души, ее очищении. Это главная цель, ведущая к спасению и благому выбору на страшном суде Божьем, достигается не только молитвой, но особенно в первые годы духовного трудничества. Слышите, в первые годы, опять-таки, они дни, как у странника. В первые годы духовного трудничества сознательным волевым усилием, а точнее насилием над своей погрязшей в самости и эгоизме душой, в мучительной борьбе против пропитавшего душу насквозь духа гордыни. Итак, духовная борьба, результатом и целью которой является приобретение смирения, украшающего душу человека, добродетелями, подменяется у некоторых иной промежуточной целью, приобретением непрестанной и самодвижной Иисусовой молитвы, которая, как уже сказано, не является конечной целью, а лишь одним из средств ее достижения. Это нужно иметь в виду для того, чтобы не перепутать и не попасться на обман. Правда, повторяю, это нужно знать только тому, кто когда-то, может, пожелает этим заняться. Ну, в следующем перевоплощении, конечно. В этом мы, конечно, не будем этим заниматься. Я понимаю. Да. Почему он так пишет? Друзья мои, я объясню некоторый психологический механизм, который вам, может быть, даст более точное представление об этих вещах. Три важнейших условия или признака называют святые отцы при совершении молитвы. Три признака, без которых она не является молитвой. Эти признаки следующие. Внимание, сокрушение сердца и благоговение. Если нет этих признаков, не будем обманывать себя. Молитвы нет. Просто ее нет и все. Я не хочу сказать, что будто бы сразу человек может все это приобрести и получить. Нет. Об этом речь не идет. Речь идет о настроенности человека, о его стремлении совершать молитву таким образом. Отключился? Опять включайся. Исчезло внимание? Опять. Важен что? Важен акт воли человека, направленность его личности, его сознания. Но эти три условия и определяют качество нашей молитвы. внимание, благоговение и сокрушение сердца. Нет этих условий, не нужно обманывать себя. Я не помолился. Нет молитвы без этих условий. Почему особенно важно это знать, друзья мои? Потому что языческое начало с огромной степенью и силой влияет и на наш ум, и на наше сердце. Вы знаете, как вода ищет самых низких мест. И поэтому, посмотрите, как искривляются ее потоки. Так и здесь тоже наш ветхий человек ищет, как бы избавиться от этих условий. И подменяется чем? Вычитыванием, пением, чинно-совершением, но не молитвой. Мы дошли сейчас до того, а не думайте, что это сейчас, это уже, к сожалению, давно, что молитва, такое важное дело, когда нас просят молиться, подают церковь, дают свои кровные деньги, помолитесь на 40 дней, там, на сколько, чем подменяем? Вычитыванием имен. Прекрасно при этом понимает каждый из нас, честно, посмотри на себя в зеркало. Пока я читаю имена, я ни о ком не молюсь. Я могу несколько, совсем небольшое, что я могу. И то тех, кого я так знаю, представляю мысленно, да, или с кем непосредственно прикасаюсь. Когда же мне дают это огромное множество, что я делаю? И это превращается уже в догмат фактически. Лишь бы вычитать. Я, конечно, говорю сейчас страшные вещи, за что уже на меня камни и так летят. Но я вам говорю и буду говорить. Нельзя молитву подменять вычитыванием. Не можешь? Ясно не могу. Корзиной. Так не делай этого. А тогда скажи: Господи, помилуй, если вы о здравии читаете, где поминай его. Молитесь. Помяни, Господи, где да, написано, которого упокой, Господи, и так далее. Молиться надо. Молитва подменена чем? Талмудами, которые Бог знает кому мы даем, лишь бы были вычитаны. Чем мы отличаемся тут от язычества, скажите? Ничем. Правда, более разумно поступают. Они просто на крылья ветряной мельницы наматывают, и она крутит. Правильно? Это гораздо разумнее. По крайней мере, никто не отвлекается от той же литургии. Как с этим бороться? Скажите. Каждый должен поступить по совести и запомнить. Нас просят молиться, а не вычитывать. Не вычитывать. Взяли, говорит, помяни, Господи. Кого? Эти 100 имен? Вот, имена. Видите? Помяни, Господи. От всей души я беру другую. Потому-то Иоанн Кронштадтский, вместо того, чтобы читать эти горы, он клал руку и молился сосредоточенно. Минуту, две, три, а у всех, кого действительно просят помянуть. Не будем превращать церковь в какое-то языческое, непонятное явление. Это очень серьезный вопрос. И об этом, к сожалению, мы не думаем. Так вот, значит, молитва совершается только тогда, когда есть внимание, когда есть благоговение, когда есть сокрушение сердца. Нет этого, нет молитвы. И уж кто не должен обманывать? В первую очередь, священник. Когда он вычитывает, ни одного из этих признаков нет. Ни одного. А может исполнить все три. Вот тогда будет благо. И ему, и тех, о ком молится. Хорошо. Я вам хочу обратить ваше внимание на некоторые вещи, которые имеют большое значение в нашей практической жизни. Я кое-какие вот взял выписки, так из, кстати, из Игнатия Гринчанинова, который прекрасно суммирует учение отцов по данному вопросу. Я вам буду зачитывать и, может быть, 2-3 слова говорить по поводу зачитанных мыслей. Вот он утверждает: не проси, если можно не просить, ничего у Бога. Отдайся самоотвержением в Его волю. Ой, какая трудная вещь. Не проси, если можно не просить, ничего у Бога. Отдайся самоотвержением в Его волю. В чем дело? Мы же сами говорим, что Бог есть совершенство любви и всеведения. Что Он все знает, все, что нам нужно. Все знает. все. И видит состояние души нашей. Готовы мы быть согласными, да будет воля Твоя, или нет. Вот к чему призывает. И действительно, это, если хотите, в нашем состоянии, это даже подвиг. Я думаю, подвиг очень ценный, если мы сможем действительно не просить, а сказать: «Господи, помилуй, да будет воля Твоя», и не излагать. Это подвиг. Настолько мы ослабели, бедные, что мы уже не можем этого. А мысль, не правда ли? Какая интересная, важная мысль. И как она обращается прям, ну, к человеческой душе. Ну как, человек, сможешь ты? Ведь ты же знаешь, что Бог всеведущий и любвеобильный. Сможешь не излагать перед Ним, а положиться только на Его волю. Во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в движение твоих нервов, не горячи крови. Это прямо, если хотите, против вот тех злоупотреблений в молитве и тех ошибок, которые мы замечаем у христиан Запада. Не горячи крови, не ищи восторгов и не приводи себя в это состояние. Святой Нил, основываясь на учении всех святых отцов, воспрещает преждевременно стремиться к низведению ума в сердце, к наружному и внутреннему безмолвию, к ощущению сладости и прочих высоких молитвенных состояний, которые открываются тогда, когда будет принята Богом молитва покаяния, и враги отступят от нее. Воспрещает преждевременно стремиться к низведению ума в сердце. Я обращаю внимание на этот пункт, друзья мои, поскольку мы встречаем подчас, очень авторитетных даже, я бы сказал, христиан и даже причисленных потом к лику святых, которые прямо говорят: если хочешь молиться, низведи ум в сердце. Эта вещь происходит, соединение ума с сердцем, не искусственно, не усилием нашей воли, а это совершается только волей Божией тогда, когда сердце и ум окажутся способными к этому единению. Нельзя преждевременно сводить ум в сердце. Вот эта преждевременность, она относится как раз к той же категории, что и так называемая самодейственная непрестанная молитва. Как там можно приучить себя, можно ввести в свое подсознание, точно так же, как йоги или индуисты приучают себя к постоянному и непрерывному повторению «Ом». Например, «Ом». И у них непрестанно это входит. Входит подсознание. Это происходит, знаете, как у нас есть вот иногда песенка какая-то, заставили какой-то мотив в голове, и никак ее не выгонишь. А оказывается, можно загнать все, что угодно. Не имеет это силы и значимости, если не выполнены основные условия молитвы. Так и здесь преждевременное сведение ума в сердце принесет не пользу, а вред, если человек будет искусственно себя заставлять. Условием этого что является? Оказывается, он говорит, при каком условии? Если прежде не будет принято Богом молитва покаяния, и враги отступят от души. Видите, какие интересные вещи-то. А ведь многие слышат об этом, о необходимости соединения ума с сердцем. Никакой искусственности в обращении человека к Богу не должно. Контактной сердечной молитвы. Воспрещается это стремление потому, что причина его – неведение или недостаточное знание и гордостное признание себя способным к благодатной молитве и достойным ее. Вы слышите, какие интересные все вещи? Воспрещается безрассудное, разгоряченные стремления к открытию себе благодатной сердечной молитвы. Вот многие, особенно когда вот начинает вдруг такая ревность проявляется у человека, это бывает. Это бывает, у человека открывается такая ревность. И они сразу ищут чего? Высокие дарования, благодатной молитвы. Несмиренного и спрашивания о грехах своих, о своей поврежденности, о своей страстности, а сразу благодатной молитвы. Оказывается, вот это направление души, вот такое именно расположение ее является безрассудным. И оно, как правило, приносит человеку огромнейший вред. Не дай Бог, если при этом совершится нечто, о чем предупреждают действительно опытные люди. Вот это стремление сразу к благодатной молитве, как правило, сопрягается с чем? С попыткой соединить ум с сердцем. И вот многие не знают, что при этом может случиться. Я вам просто скажу одно для вашей информации. Наша душа и наше тело сопряжены воедино. Вы слышите? И поэтому не случайно, когда говорят о соединении ума с сердцем и ощущении этого единения, то оно локализуется прямо с конкретным местом в области сердца. И само внимание уже направлено сюда. И вот здесь, оказывается, может случиться огромнейшая беда. Опыт многих показал, вам просто это надо знать. Если внимание спустить ниже определенной области груди, ну, возьмем область вот соска, если ниже спустить, то, оказывается, само это внимание, концентрируясь там, начинает возбуждать у человека самые низменные страсти. И вместо соединения благодатного ума с сердцем, вместо действительно молитвы, исходящей из чистого сердца, получается мразь. Некоторые люди, не зная этого, а будучи очень ревностными, начинали после этого хулить молитву Иисуса. Молитву Иисуса. Вместо того, чтобы задуматься, а правильно ли я делаю, а не допускаю ли я ошибки, не зная вот этого простого механизма, они впадали в дикое состояние. Знаете это. Лучше не применять никаких внешних средств. То, что мы читаем о тех же сихастах, о их практике, часто связанной с дыханием, все эти, с нашей точки зрения, искусственные меры, они тогда только применялись людьми, когда эти подвижники достигали уже определенного, неведомого нам уровня духовной жизни, это первое. И второе, они находились под постоянным вниманием руководителя, опытного руководителя. В противном случае, да избавит Бог применять эти искусственные меры, чтобы нам не впасть, Бог знает куда. Подвиг умной и сердечной молитвы исправляется умом от осенения его помощью божественной благодати и от единомысленного, сердечного, чистого, непарительного с верою призывания Господа нашего Иисуса Христа, а не от одного простого естественного художества через ноздревое дыхание или от сидения при упражнении молитвою в безмолвном и темном месте. Да не будет с восклицательным знаком. Оказывается, не ноздревые дыхания, или сидение, или темное место, или просто внешнее безмолвие. Нет, нет, не это все. Как раз не будет, да не будет этого, если мы будем свое внимание сконцентрировать на подобного рода вещах. Не в этом состоит молитва. Поэтому, говоря о ней, можно пока первый такой вывод сделать такого рода. Молитва должна быть естественной, максимально. Лучше не применять никаких искусственных мер. Это должна быть молитва покаяния. Для этого очень важно напоминание себе о тех многих вещах, которые у каждого есть, о том своем состоянии душевном и должном, которое в нас пребывает. Оно тогда дает молитве реальность, жизненность, естественность, в отличие от простого повторения слов молитвы. Еще один вопрос, который мне хотелось с вами сегодня затронуть, поскольку времени у нас немного, это вопрос не менее важный. Он всегда был очень важный в истории христианства, и сейчас имеет не меньшую значимость. Я вам сказал, что вот все эти искусственные меры или методы, которые употреблялись многими подвижниками, если они и имели место, то всегда они находились под наблюдением опытных людей. Я вам скажу, что, конечно, является для всех очевидным, по-видимому, фактом, что без опытного наставника проходить правильную духовную жизнь очень трудно. Правда, тот, кто ничего не делает, ему никакого опытного наставника не надо, потому что ему все абсолютно ясно. Никаких проблем нет. А вот если человек попытается что-то начать делать, он увидит, как же быть. Как же быть? Сразу возникнут проблемы. Этих проблем очень много. Они связаны не только с молитвой. Они связаны с практикой жизни, связаны с условиями жизни, связаны с характером воздержания, которое при этом необходимо, с мерой этого воздержания. Много вещей сразу возникает. Поэтому всегда мы знаем, что во все времена наставничество, институт наставничества, или институт старчества, или институт духовничества, уже очень древние отцы жаловались, что наставников почти нет. Нил Сорский был на Афоне и не нашел никого. Паисий Величковский не нашел. Слава Богу, нашел хоть книги, которые стал переводить. Григорий Силаид нашел там одного или двух всего только. Просто поразительные вещи. Почти не было наставников. Это редкое явление. Игуменья Арсения у Смедведицкого монастыря, она скончалась в 1905 году. Что она только делала? В Киевскую лавру ходила ко всем, кого бы найти. Киево-Печерскую лавру не нашла. Случай ее просто, как попали ей случайно сочинение епископа Игнатия. Так вы знаете, что с ней было? Узнав, что у нее еще жил брат, она бросилась хоть к брату, а брат-то был, Господи, это духовный младенец Петр Александрович, который впоследствии руководствовался именно ее уже советами, а не она его. Так вот, есть ревностные люди, которые искали. Не нашла она никого. Брянчанинов сам. Фактически тоже. Пока еще был офицером, немножко ему помогал отец Леонид впоследствии Лев. И все. Потом он скоро и скончался, это старец Лев. Остался тоже без назидания. Интересная вещь. В наше время, сколько вам надо духовников? Сколько лет? 10? 100? 200? Это сейчас очень, это проще гораздо. Сейчас всюду есть. Сейчас гораздо ситуация другая. Совсем другая. Интересное явление. Это любопытное очень явление. И я бы сказал, это показатель, конечно, нашего, по-видимому, духовного уровня. И ситуация, конечно, не настолько же проста. Ситуация очень сложная. Мы слепы. Я думаю, каждый это понимает в духовном отношении. Мы слепы. А если мы слепы, с какой осторожностью должны мы тогда подходить к тому, кто называет себя, или кого тем более называют просто люди, путеводителем, руководителем, духовником. К сожалению, сейчас стихия такая. О ком много говорят, уже человек без рассуждений идет к нему, уже как к святому и духоносному. Никакого рассмотрения, никакого знакомства. То есть полное несоблюдение тех принципов и норм, выборе духовника, которыми всю историю руководствовалось святоотеческое предание. Всю историю, к сожалению, сейчас забыто. Это великая беда. Поэтому очень часто наши люди, ревностные даже, попадают на таких, да, что потом бедные плохо бывают. Вот по этому вопросу я бы хотел вам немножко зачитать кое-какие мысли, мысли, которые имеют, по-моему, очень большое значение для каждого современного человека. Их просто нужно знать, иметь, принимать это во внимание. Нельзя к этому делу относиться безрассудно. Повторяю, мы слепы, не дай Бог уцепишься за слепого. Слепой слепого поведет, оба упадут в яму. По учению отцов, жительство, единственно приличествующее нашему времени, есть жительство под руководством отеческих писаний, советом преуспевших современных братьев. Этот совет опять должно поверять,
по Писанию отцов. Отцы, отдаленные от времени Христовым тысячелетием, повторяя совет предшественников, уже жалуются на редкость богодохновенных наставников, на появившееся множество лжеучителей и предлагают в руководство священные писания и отеческие писания. Отцы, близкие к нашему времени, называют богодохновенных руководителей достоянием древности и уже решительно завещают в руководство священные, то есть Библию, и святое, то есть отцов, Писание, проверяемый по этим Писаниям, принимаемый с величайшей осмотрительностью и осторожностью совет современных братьев. И знаете, Вречнинов, который уделил этому вопросу очень много внимания, утверждает следующее. Я вам еще зачитаю кое-что, но сейчас предварю некоторое объяснение. Он говорит, есть два типа отношений между старшим и младшим в духовной жизни. Один из этих типов – тип послушания, другой – тип совета. Что такое тип послушания? Послушание – это тот характер отношений, который существует между учеником и старцем, и который предусматривает абсолютное во всем, до мельчайших подробностей, выполнение всех слов старца, как в области молитвенной, духовной жизни, так и в области практической, житейской, во всех, то есть делах. Как он осуществляется, этот тип отношений? Почти без всяких исключений, за исключением редких, он осуществляется в монастырях, при совместном, так сказать, жительстве. Как приходило к этому? Оказывается, вот каким образом. Тот, кто жаждал духовного руководства, естественно, искал себе наставников. Это естественно. Как же они становились в отношении, когда он находил себе наставника в отношении послушания? Непросто. Очень непросто. Во-первых, сам ищущий мог бы знакомиться, я не знаю, хорошо, если он сразу нападал на такого, а может, он знакомился с многими. По крайней мере, это правило было таково. Тщательное знакомство с тем, кого ты думаешь иметь своим наставником. Тщательное узнавание его. Отцы даже святые пишут. Такое тело, например, испытание даже старца. То есть, знаете, как это экзамен называют испытанием? Испытанием, то есть проверка его, неоднократное, многократное, прежде чем верится ему. Когда уже человек при ближайшем знакомстве, опытном, практическом знакомстве убеждался, что это человек действительно видящий душу, душу видящий, что это действительно святой человек, что это действительно наставник, тогда следующий этап. Просил его принять в качестве ученика и послушника. Как правило, сразу этого не происходило. Как правило, не принимали сразу. Бывали случаи, но, как правило, всегда принимали с большой осторожностью, с выдержкой, что называется. Но уж когда это принималось, то все. Он становился безусловным послушанием, входил в полное послушание во всем. Кверху корешками заставит сажать и сажает. Заставил поливать сухую ветку, вставленную в песок, и поливал 3 года. Ежедневно, утром и вечером. А водой, за водой ходить Бог знает, куда надо было. И ходил. Это есть отношение послушания. И когда действительно наставник был истинный наставник, то в таком случае происходило быстрое возрастание послушника. Но, как пишут, уже как вот вы сейчас слыхали, да, что таковые случаи были в древности, но уже вскоре они стали редкими. К нашему времени уже они иссякли. Поэтому он предлагает другой путь. Причем не от себя предлагает, а ссылается на отцов, прямо ссылается. Как же нам быть, когда нет этих наставников? Когда исчезли, что делать? И вот единогласный голос, идущий из древности, и все-таки хоть теоретически, но дошедший, видите, до нас. И вот сейчас мы повторяем. Представьте себе, идет из древности голос. Какой же? Хотящий действительно жить духовной жизнью, должен руководствоваться священным писанием, читать его. Второе. Святыми отцами изучать их. Третье. Обращаться за советом к современной старшей братии. Итак, второй путь, который называют епископ Игнатий Брянчанинов, это путь совета. Жительство по совету. Первое – жительство по послушанию. Второе – присущее нашему времени – жительство по совету. Они отличаются между собой очень большим отличием. Я вам сейчас скажу, какое это отличие. Скромное отношение советника к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику. Значит, скромное отношение советника к наставляемому совсем другое, нежели старца к безусловному послушнику. Совет не заключает в себе условия непременно исполнять его. Он может быть исполнен и не исполнен. Вы слышите? Вот интересно-то. Если вы хотите узнать лжестарца, сразу вы легко узнаете. Вас еще не знают, вы его не знаете. Вы пришли, вам тут же приказы начнутся. Слышите? Тебе в монастырь, тебе жениться, тебе поступать, тебе уходить, тебе переезжать, тебе оставаться. Категорические советы. И если вы дерзнете не послушаться, больше вы не подходите на пушечный выстрел. Скромное отношение советника к наставляемому. Где оно? Вот, оказывается, один из критериев великих. Святые отцы завещают избирать наставника непрелестного. Они предостерегают от учителей неискусных, чтобы не заразиться их лжеучением. Что значит завещают избрать наставника непрелестного? Понимаете? Мы скажем, откуда мы знаем? Ага, вы знаете? Так прежде познакомься как следует, прежде чем избрать его наставником, а не прыгай, закрыв глаза, в пропасть. Возразят. О, послушайте, возразят. Вера послушника может заменить недостаточество старца. То есть он может и не старец, может совсем не духовный, он может ничего не понимает, но вера послушника может заменить. Неправда. Вера в истину спасает. Вера в ложь и в бесовскую прелесть губит поучение апостола. И Господь сам предупредил, слепой слепого поведет, оба упадут в яму. Откуда это взяли? Откуда это взяли, если я верю этому слепцу и ухватился за него, что мы вместе с ним не упадем в яму? Христос, наверное, не знал, что говорил? Преподобный Пимен Великий, я вам все цитирую, повелел немедленно разлучаться со старцем, совместное жительство с которым оказывается душевредно. Очевидно, по нарушению этим старцам нравственного предания церкви. Вот когда же. Не боялись, если видели что-то не то. Душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Тире. Старцы, которые принимают на себя роль древних святых старцев, не имея их духовных дарований. А как, жопсинские старцы, смотрите, давали сразу ответ. Правда же? А почему мы не можем? Вот тебе сразу в раз. Пришел узнать, как жениться. Нет, а вон у меня стоит девка. Давай-ка. Какая-то ересь потом вошла. Первая мысль, говорят, какая пришла в голову, когда меня спрашивают.